Итак, но сегодняшняя лекция про терапевтические отношения. Мы будем ее читать с Максимом Геннадьевичем. Он, как всегда, будет отвечать за мудрость и фундаментальность, я за легкость и красоту. Начнет Максим Геннадьевич издалека. Но напоминаю, что терапевтические отношения – это искусственно созданное пространство с очень четкими границами, определяемыми сеттингом, которые необходимы для того, чтобы исследовать сложности клиента и, может быть, какие-то точки роста. Но начнем мы из более далекого, далека.
Да, начнем мы немножко издалека. Для того, чтобы описать некоторые особенности, которые человека сопровождают на протяжении вот его как бы карьеры думающего субъекта, и, соответственно, потом из этих сложностей мы попробуем сделать такой мостик логический к тому, зачем нам вообще терапевтические отношения нужны и что там происходит. Вот. Хотелось бы вот с чего начать. У меня был такой тезисный доклад. Мне Людмила Сергеевна запретила долго говорить, поэтому я постараюсь уложиться в 15 минут. Вот доклад у меня будет тезисный. Значит, первый тезис – это о том, что у каждого из нас есть определенная задача психического развития. Да? То есть мы рождаемся без психики, и нам в ходе развития нужно, собственно, эту психику приобрести и пройти довольно сложный путь от такого маленького орущего младенца к достаточно сознательному и разумному человеку, да, вот теми мы сейчас пытаемся являться. И этот путь довольно сложный, потому что нам нужно пройти от такого ужаса и бытия, от переживания тотальной беспомощности, от страха и исчезновения, к тому, что мы вполне можем брать ответственность за собственную психику, и мы можем, соответственно, того же другого человека рассматривать как отдельного какого-то существа, у которого тоже есть своя собственная психика, со своими мотивами и так далее, и так далее. То есть этот путь довольно-таки длинный, да, он довольно-таки сложный. На этом пути много препятствий. Вот одно из препятствий, про которое мы тоже говорили на интенсиве, это как-то немножко подзадержаться на такой стадии развития, которая называется пограничная, да, когда мы другого человека используем, ну, скорее, как продолжение своей собственной психики, когда мы другого человека используем для регуляции своего эмоционального состояния, да, если так метафорично выражаться. Эта стадия характеризуется так, что я могу, например, сказать, это ты ответственен за то, что у меня плохо, это эмоционально. Либо я могу сказать, все плохое находится во мне, все хорошее в другом, в этом прекрасном. И наоборот, да, что все прекрасное во мне, все плохое в другом. Вот, и это довольно длинный путь, и опять же, там есть две главные задачи. То есть первая задача – это освоить свою собственную психику, а второе – заметить другого человека как отдельного существа, у которого тоже своя психика есть. А поверьте, это непросто. Вот, и смотрите, вот если вот эту первую линию какую-то брать, то что значит освоить свою собственную психику? Ну, нам нужно, в общем-то, научиться выполнять такую функцию, которая называется символизация. Символизация – это, в общем, такая способность, когда мы придаем смысл тому, чего с нами происходит. Да, вот если коротенько. А если по-другому сказать, то можно сказать, символизация – это способность наложить когнитивную рамку на наше эмоциональное состояние. Ну, то есть, когда мы не просто находимся в каких-то аффективных переживаниях, да, в каких-то сильных эмоциях, и мы движимы этими эмоциями. Нет, мы как бы находимся с этими эмоциональными состояниями, и мы можем сказать, что с нами происходит, да, какое у меня есть переживание, с какой потребностью это связано, и что я, соответственно, из этого переживания хочу.
Мне кажется, здесь очень важно, что одно и то же событие у разных людей будет нести разный символический характер. И про это стоит помнить, и в первую очередь терапевтических отношений.
Да. Символизация – это очень важная способность. По сути, в терапии мы только и делаем, что занимаемся символизацией. А почему нам нужно этим заниматься? Ну, потому что изначально как бы мы обучаемся символизировать у родительских фигур, да, то есть когда матушка пытается как-то так откликнуть эмпатически на наши потребности, она называет то, что с нами происходит, и порядочивает наш отец. И наша психика, то есть наша способность что-то понимать про себя, вначале формируется как некоторая такая материнская функция. Да? К сожалению, не всегда вот эта материнская функция бывает успешна. И иногда с нами возникают такие ситуации, когда эта символическая функция не работает, да? Когда с нами происходит какой-то, получается, большой объем эмоционального опыта, которая не способна переработать, да, не вот эта вот материнская функция, которая должна помочь нам что-то про себя понять, она тоже не работает, да. И тогда в нашей психике возникают довольно сложные места. Можно, ну, некоторые натяжки, да, назвать это как какое-то травматическое состояние. То есть, когда мы, с одной стороны, сталкиваемся с чем-то, что для нас является очень сложным, а с другой стороны, мы остаемся в этом состоянии в одиночестве, потому что нет как-то человека, об которого мы можем про себя поговорить. Понимаете, да, вот здесь уже как-то закладывается, собственно, необходимость психотерапии, потому что наша психика, вот как мы уже говорили, да, она вообще-то имеет структуру. И самое такое явное, да, это то знание, которое мы про себя очень хорошо знаем, да, которое нам в жизни нравится. Вот, в другую какую-то коробочку, да, попадает какое-то знание, которое мы про себя знаем, но которое нам не очень нравится. Да, и мы не пытаемся, например, на него не смотреть, не замечать.
Прямо в самую дальнюю прямость. Обычно, вот если вы когда-нибудь собирали слово, да, прячете что-нибудь, чтобы гости не видели, закидываешь в антресоль.
В антресоль закидываешь.
И оно, конечно же, да, ну, доль.
И оно, конечно же, вываливается в самый неподходящий момент, когда пришли гости. С психикой также вы откладываете то, что вам не нравится, прячете это, и вдруг какой-то опыт, который вы не ожидали, здравствуйте, все реакции, которые ты от себя не хотел бы проявлять.
Вот, да, это не знание, которое нам не нравится, но которое, когда, например, нам терапевт на это указывает, да, ну, мы можем как-то с некоторым смущением, но про себя принять, потому что мы понимаем, да, 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 есть вот это в нас есть, нам как-то неловко, но тем не менее. А есть еще такие зоны опыта, да, которые нам настолько непонятны, настолько сложны, что мы и сами к этому прикасаться не можем. И когда терапия в терапии вдруг вот эта штука обнаруживается, да, мы скорее готовы это продолжать отвергать, продолжать отреагировать и не принимать это, потому что как раз в этом месте, похоже, располагается очень сложная, да, часть опыта, которая когда-то давным-давно не была символизирована, не была освоена, но она, тем не менее, в нашей жизни присутствует. Да? И очень часто такие вот состояния, как Юра говорит, они... как бы мы не пытались их прикрыть, как бы мы не пытались спрятать, они вываливаются. Вот. И мы вот эти вот следы, да, как-то травматического опыта, мы их можем найти в разных психических проявлениях. Да. Ну, например, в каких-то повторяющихся поступках, да, в каком-то поведении, которое нам не нравится, но мы как бы все равно продолжаем это делать. В каких-то очень резких, постоянных изменениях чертах характера, которые называются. Какие-то внезапно наступающих эффективных состояниях, да, которые нам непонятно, что делать. И наоборот, когда у нас в какой-то момент возникает такая эмоциональная пустота, то я вообще не понимаю, что со мной происходит.
Или даже понимаю, но не могу остановиться. Ну, например, как часто в зависимом поведении, ну и не только в зависимом, когда я головой понимаю, что мне не надо этого делать, но обнаруживаю себя каждый раз уже делающим. Или даже один раз справляюсь, а пять раз нет.
Да, вот. И так, значит, вот у нас появляется, да, вот некоторая структура психического. И достаточно много, вот если так по-честному, да, говорить, особенно вот приходит, да, вот есть вот это вот ощущение, что есть во мне что-то такое, да, скрытое, вот что-то непонятное, которое меня тревожит, и которому по-хорошему, ну, что-то нужно того хотеть делать. Либо, конечно, можно ничего не делать, но от этого, ну, тоже ничего хорошего не случится. Вот. И тогда смотрите, вот сейчас еще немножко понудил эту комиссию. Если у нас есть какое-то травматическое событие, да, то оно настолько интенсивное, что мы придумываем некоторый способ обращения, да, с этим, чтобы, соответственно, вот эту травматическую зону никогда не затягивать. И какое-то время это работает, но проблема состоит в том, что этот способ работает как бы не очень хорошо. И сам по себе этот способ в какой-то момент уже становится проблемным, и он начинает приносить уже дополнительный дискомфорт. Вот если самую такую простую метафору привести, да, это похоже на зависимое поведение. Когда, например, человек выбирает, употребляет алкоголь в тот момент, когда ему эмоционально нехорошо. Да? И в какое-то время это хорошо работает, потому что помогает, а в какой-то момент отваливается печень. И это уже становится собственной проблемой, которая возникает в рамках вот этого поведения. Да? И тогда получается, что наша задача в терапии это попробовать как раз вернуть вот эту вот работу, или точнее проделать, воссоздать вот эту вот работу, которая была как раньше когда-то не проделана, потому чтобы посмотреть вот эти зоны сложного опыта, которые у нас есть, и которые как бы требуют некоторого внимания.
И вот этому способствуют терапевтические отношения. В итальянском институте, в Гештальт-институте проводили исследования, исследовали мозг человека, разных людей, и выяснили, что психические травмы, полученные в отношениях, излечиваются именно в отношениях. То есть психотерапия, это то, причем там прям посмотрели, как меняется участки отдела головного мозга, поврежденные именно каким-то травматичным событием, и затем, когда человек находится в долгосрочной терапии. И обнаружили не только с точки зрения, там, вот, как мы любим, красивых метафор и так далее, но и что это влияет на мозг, когда стабильные отношения, когда человеку формируется надежная привязанность в этих стабильных терапевтических отношениях, то возможно пережить, преодолеть, в общем, скорректировать это событие внутри психики человека, придать ему новый
смысл. Я еще немножко понудил по поводу этих травм.
Да, давай.
Смотрите, можно произвести вопрос, да? Вот если у нас правда, допустим, что у нас действительно был была такая история, да, в детстве, где я переживал вот это, да, тяжелое эмоциональное состояние, брошенность, беспомощность. Все, что известно, да, когда моя письма говорила, там, тревожные, избегающие привязанности, дезорганизованные, да, когда вместо того, чтобы, как-то меня успокаивать, родительская фигура на горе либо подавляла мой текст, либо разгоняла его, да, либо там, не очень хорошо обращалась. Вот если, допустим, у меня этот опыт был, но сейчас-то я же уже взрослый человек, да, я научился как бы, более-менее жить так, как мне нужно. Возвращаясь к метафоре, вот из первой лекции, вот если я купил себе все-таки этот Мерседес, да, или там Майбах, зачем мне печалиться по поводу отсутствующего университета? Вроде бы логично, да, зачем мне как бы доглядывать обратно в эти тяжелые вещи, и зачем мне как бы ворошить вот это вот прошлое? И вопрос, он часто звучит на клиентских группах, на которых я был. И я бы, наверное, так бы ответил. Во-первых, товарищ Брейн, который, собственно, всю эту историю с психоанализом, с психотерапией придумал, он говорил о том, что вот эти вот травмы наши, да, их как бы все равно спрятать нельзя, и они возвращаются. Они возвращаются в разных формах поведения, и вот это важная такая мысль. Травма воспроизводится в нашем уже взрослом, да, состоянии для того, чтобы иметь возможность быть пережитой по-другому. Да, травма возвращается для того, чтобы она была исцелена. Но в обычных отношениях, которые мы выстраиваем, возвращение травмы приводит только к ретравматизации. Понимаете? И вот часто тоже возникает вопрос, почему я все время делаю одно и то же, даже если это одно и то же, вызывает во мне боль. Потому что я приглашаю человека в в определенный формат отношений, и этот человек начинает со мной в эти отношения вступать, начинает играть со мной, да, по какому-то моему сценарию, я начинаю играть по этому сценарию, и у меня нет возможности для себя организовать такую ситуацию, в которой я мог бы получить какой-то новый опыт, не ветром в организации, да, а какой-то иной опыт. Но это как бы не твой опыт, сейчас вам расскажу. Приходит, значит, человек, психотерапевт, и говорит, да, меня никто не любит, скажи, почему мерзкий, грязный старикашка? А вот эта ситуация травматизация, да, потому что, скорее всего, он получит ответ, потому что пошел, да, ты сам какой-то мудак. И, ну, сейчас не психотерапевт, да, психотерапевт, конечно, так не скажет, я только к обычному человеку придет, получит какой-то симметричный, комплементарный ответ, да, и поймет, ну, понятное дело, ну, потому что вокруг всех нехорошие люди, я красавчик, да, и буду продолжать вот в этом контейнере жить. И вот сейчас вот важный вывод, да, что терапевтические отношения, они как раз нацелены на то, чтобы, вот как говорят психоаналитики, в рамках управляемого сеттинга мы могли прикоснуться вот к этой проблеме, которая у нас есть, попробовать ее воссоздать в терапевтических отношениях, но получить другой опыт, не ретравматизирующий, который убеждает, что все плохо, да, а то, что у нас появляется некоторая надежда, что я могу по-другому в других ситуациях реагировать, я могу по-другому что-то про себя понимать, я могу по-другому строить отношения, могу по-другому видеть другого человека, могу разводить какие-то свои проекции, ну, так сказать, типа объективной реальности. Да? Вот ради этого терапевтические отношения между людьми создаются. Вот.
Слышите?
Нет.
Ну, это я, у меня, блядь, подводка была пафосная, потому что это необходимо.
Ну ты говоришь, что психоаналитики создают надежные отношения, но мы, психотерапевты, создаем не менее надежные условия и тоже придерживаемся сеттинга для того, чтобы было возможно развитие внутри терапевтических отношений. И первое, на что обращается внимание, что границы терапии должны быть максимально надежны в каком смысле? Желательно, чтобы это происходило в одно и то же время, шагом, о котором мы договорились лучше раз в неделю. Ну, изредка бывает там раз в две недели, но это немножко другая уже история. И в одном и том же месте. Потому что даже, казалось бы, такие простые вещи уже до того, как, собственно говоря, вы придете в такую там серьезную работу, уже человека несколько успокаивает, создавая вот эту возможность настраивания надежной привязанности, потому что через некоторое время это встраивается в его жизнь, и он знает, что в его жизни, клиент знает, что в его жизни появляется островок, где...
Где?
Надежные отношения.
Вот смотри, я тебе даю микрофон, когда у тебя садится батарейка, ты меня отбираешь.
А у меня другой тип привязанности.
Другой тип привязанности, больше никакой надежности. Вот если бы, понимаешь, я не была психотерапевтом, даже я бы вот так вот начала с тобой обращаться. Ну так, я понимаю, что у тебя похоже... что-то типа привязанности ситуации. Я начинаю это исследовать, задавать вопросы. И не просто отбирать у себя микрофон, а внутри сначала задавать этому некоторые смыслы, задавать себе вопросы. И после этого, в общем-то, возвращать себе микрофон для того, чтобы у тебя не было травматизации, раз у тебя не было велосипеда, и тебе еще не было микрофона. Так вот, значит, мы создаем надежные границы, и дальше в этих надежных границах начинаем исследовать. Вот чем решат начинающие терапевты? Тем, что создали границы, дальше надо спросить, как он меня нашел. После этого, конечно, желательно экспериментировать так, чтобы после каждой встречи клиент уходил обыскательный и, в общем-то, начинал что-то менять в своей жизни. Собственно говоря, вот таким ожиданием того, что это будет быстро, эффективно, сказочно, красиво, феерично, может стать элементом ретравматизации, потому что, скорее всего, от этого человека ждали в детстве не менее значимых результатов, и, в общем, он будет вам даже соответствовать и что-то из себя делать. Но поэтому важно, помимо того, что создаем надежные границы, еще и немножко притормозить и вообще посмотреть, кто к вам пришел. Потому что диагностика не менее важна, чем даже очень важна, потому что если вы, например, с человеком, возьмем по ДКЛ, да, замечательно, концепция личности, где, вот, например, шизоидные люди, которым очень важна безопасность. Если вы его преждевременно начнете фрустрировать для того, чтобы он куда-то двигался, то вы напугаете его еще больше. И, в общем-то, хорошо, если он просто уйдет и пойдет искать какие-то другие менее безопасные отношения. Но, опять же, вы можете его перетравматизировать, потому что он начнет стараться, исходя из того фрустрации, которую вы ему предлагаете, и попадать в ловушку собственной сложной истории. Или, например, если к вам пришел нарциссический клиент, и вы идете играть на его поле, то есть пытаться ему доказать, что вы, он, конечно, крутой, но вы еще более крутой. В общем, прекрасно, скорее всего, он вас все равно победит, потому что вы же психолог и все равно ограничен. А если вы его победите, то еще хуже, собственно говоря, потому что вы подтвердите его картинку мира, что даже в психотерапевтических отношениях нет ему места для того, чтобы исследовать, почему же с ним такое происходит.
Кто о чем обшивая баню, я еще немножко программу. Начну тоже для придания пафоса. Цитата из Ригведы, она звучит примерно так, что мудрецы, ищущие по мышлениям сердца, обнаружили сводку существующего и несуществующего. Вот припомню, во-первых, звучит, а во-вторых, мне кажется, что как раз речь идет о том, что как бы мы не пытались под ковер засунуть все вот эти вот наши эмоциональные сложности, которые как будто бы являются несуществующими, да, все наше поведение, которое мы про себя знаем, наш образ себя, он все равно опирается на это. И никуда мы из этого не денемся. Вот, потому что как раз, тут я мысль потерял, смотрите, вернусь вот на группе про это говорили, мне кажется, это такое очень точное описание. Участник говорит о том, что когда этот опыт у меня возникает, я чувствую, что я не могу на этот опыт опираться, я чувствую какой-то регресс, я чувствую, что вот эта зона в моей психике, она для меня топкая, это как болото, то есть я там проваливаюсь. И это очень точное описание, да, но это только один шаг. И тогда, соответственно, можно двумя путями, да, обращаться, можно пробовать вот в эту зону не заходить, а можно попробовать подсыпать туда, метафорически, грая какого-то, да, для того, чтобы я дальше на вот эту свою зону уже мог опираться. И вот задача, да, терапевтических отношений, как раз все-таки досыпать вот этого грая, который мы вместе с терапевтом состоим, для того, чтобы я все-таки мог на эту зону психики опираться, потому что она все равно на меня влияет. А почему? В том числе, потому что вот эта психическая энергия, которая у нас затрачивается на то, чтобы засунуть под ковер неприятные вещи, эта энергия, она тоже берет из космоса. Да? Вот есть такая хорошая метафора. Попробуйте взять баскетбольный мяч, да, и удержать его под водой. Какое-то время вам удастся. А через какое-то время у вас ослабнут руки, и этот мяч все равно всплывет и ударит вас по носу. И вот примерно так же физика работает, да, то есть вот мы пытаемся это засунуть в себя, оно все равно выскакивает, и чем сильнее вы это держите, да, тем как бы больнее по носу можно получить. Сейчас выражается. Вот, это я просто к тому, что ответ на вопрос, нужно ли с этим что-то делать, допустим, для меня вот он такой однозначный, что похоже нужно, потому что все равно это все проявляется. Вот. Про терапевтические отношения. Давайте. Да? Или ты что-то хочешь?
Говори.
Хочешь? Не хочешь. Хорошо. Это хорошо.
Это хорошо, что ты ничего не хочешь.
У меня есть прекрасная метафора про терапевтические отношения, которые должны быть организованы. Признаюсь, что эта метафора не моя. Мне очень больно про это говорить, я ее украл у моего коллеги, но она настолько изящная, что я даже как бы готов поступиться с каким-то нарциссическим. А звучит она примерно так. Вот представьте, что вы пришли в театр, да? Все сидели, значит, посередине, у вас там 15 место, под пациент, у вас отлично все видно. Третий звонок, пятница место, да, там, не знаю, выходит половой, говорит, уже подано, и слева на первом месте вскакивает мужик и кричит: люди, опомнитесь, вообще что происходит, вы что не понимаете, это же ряженое, это же все не по-настоящему. Да, там, я этого хмыря знаю, он Митина там торгует у меня, да, это все неправда, опомнитесь, люди, встает и уходит. Ну, это немного странное, да, ряженое. Вот, ну, ладно, что ж, смотрите, так и дальше. Уже какая-то подходит кульминация, вот это оружие Чехова оказывается у кого-то в руках. И тут женщина на 30-м месте звонит в телефон, громко кричит: милиция, милиция, приезжайте, присылайте наряд мотоциклистов с пулеметами, здесь человека убивают. Да? И вы тоже думаете, ну какая-то немножечко странная. Вот. И вот эта вот метафора, она, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует то, что терапевтические отношения – это отношения, как сказать, срединный путь, да, нам нужно выработать.
На стыке.
На стыке.
Реального.
С одной стороны, нам нужно как-то в эти отношения вступить, да, то есть у нас должно быть некоторое допущение о том, что то, что происходит, это имеет отношение к реальности, да, это имеет отношение к реальности, но понятно, что это имеет отношение скорее к какой-то психической реальности, да, человека, к вашей психической реальности или психической реальности клиента, который к вам приходит, что это некоторое его сновидение, да, но это сновидение работает по каким-то определенным законам, и это сновидение имеет явное содержание, есть скрытое содержание. В общем-то, как-то нужно его достаточно серьезно к этому отнести. То есть нужно как бы поверить в реальность того, что происходит у нас в стране. С другой стороны, если мы попадем в другую крайность и будем как это, эту реальность, да, опять же, простите за слово, рассматривать однозначно, да, если мы будем верить всему тому, что приносит клиент, если мы попадем в слияние, да, это будет другая крайность, да, когда мы будем говорить милицию. И поэтому вот этот средний путь, он как раз показывает вот эту идею, во-первых, про то, что терапевтические отношения – это отношения символические, да, что то, что происходит, все, что происходит в терапии, имеет отношение к некоторым физическим процессам клиента, которые нужно исследовать, даже если это что-то неприятное, непонятное, да, вот если я там как клиент сталкиваюсь с терапией, с какой-то фигней, которая мне не нравится, но это же материал заказчика, это же мое, это же мне нужно с этим встречаться, да. Либо если я как терапевт сталкиваюсь с тем, что происходит какая-то ерунда, терапия скучная, неинтересная, ничего не происходит, сидим, жуем какие-то сопли, да, но это же тоже какой-то процесс, который имеет смысл, который пока еще для нас является непонятным. Да? И наша задача вот выдерживать вот эту фрустрацию и терпеливо задаваться вопросом о том, что же такое происходит и для чего сейчас все это нужно. И это довольно сложная ситуация, это довольно сложная позиция этой терапевта, которую нужно выдерживать. С одной стороны, вовлечься, да, в историю клиента, с одной стороны, как говорится, стать проблемой клиента, да, ну, нет, не так, сейчас убрали эту фразу, она немножко из другого контекста. Короче, терапевту приходится сидеть на двух стульях одновременно, и терапевту должна быть большая, символически большая пятая точка, да, он должен сидеть на стуле клиента, а с другой стороны должен сидеть на стуле терапевта. Если я полностью пересаживаюсь на стуле клиента, я попадаю в слияние. Если я полностью пересаживаюсь на пункт терапевта, я становлюсь экспертом, специалистом, который лучше знает про клиента, что ему нужно, и это тоже не терапевтические отношения. Вот нам нужно зависеть где-то
на середине. Где-то между стульев, раз уж мы о стульях, то знаменитый эксперимент со стульями в гештальт-терапии, в принципе,
экспериментирование – это, с одной стороны, плюс гештальт-терапия, с другой стороны, иногда терапевты уходят в крайность, как раз-таки, например, клиент говорит, мне там что-то не получается с кем-то прояснить отношения. И вместо того, чтобы зависеть между стульями и, в общем, исследовать, что за сложности, человеку сразу предлагается высказать того, что не получается, и, в общем, ему высказать все, что он хочет. Да, прекрасно, отреагирование, но вот это вот исследование, что же на самом деле в этой жизни, в миру не мешает двигаться навстречу другому, оно как бы проваливается. И очень часто экспериментирование замещается невозможность находиться в ситуации неопределенности. Поэтому прежде чем предложить эксперимент, неплохо бы себе задать вопрос, что сейчас со мной такое происходит рядом с этим клиентом, что мне срочно надо ему что-то предложить. Если вы понимаете, с какой точки если вы это делаете с точки исследования, чтобы посмотреть, как это и работает у клиента, и потом это вместе с ним обработать, это одна ситуация. Если же вы просто хотите выскочить из неприятных переживаний, что ничего не происходит, то тогда этот эксперимент может быть преждевременным. И почему с нами такое вот с терапевтами может происходить, что мы хотим куда-то двинуться? Потому что не стоит забывать про то, что в терапевтических отношениях возникают такие прекрасные переживания, как перенос и контрперенос, в которых мы вынуждены, мы в них работаем. Кажется, терапевтическая точка.
Да, попробую. Я бы, наверное, опять же вернулся, хотел бы правильно говорить. Если вы помните, да, мы говорили о том, что у нас, правда, у нас, у каждого из нас есть такие зоны психики, да, в которые мы никогда не ходили, да, и вот этот вот опыт сохранения контакта со сложными переживаниями, он в терапии для нас, как для клиентов, по сути, получается впервые, да, то есть когда терапевт присутствует в терапии для нас, когда он внимательно присутствует, когда он включен, когда он пытается понять, что с нами происходит, когда он пытается и эмпатически нас поддержать, да, и какую-то часть еще истины со своей стороны нам донести. В общем, это, по сути, такая первая для нас ситуация. И она для нас может быть очень сложной, да. Мы очень часто на такое вот это вот ощущение уязвимости, да, которое у нас возникает рядом с другим человеком, мы очень часто первично, да, реагируем с ужасом, потому что в нашем опыте переживание уязвимости перед другим чаще всего оказывалось чем-то плохим, чем-то угрожающим, да, чем что скорее ввергает в нас переживание ужаса и угрозы, чем толковое состояние, которое дает облегчение. И вот эту вот первую реакцию, да, когда мы приближаемся к чему-то тонкому, важному, терапевту как-то важно еще пережить, потому что не всегда вот это вот приближение, да, может восприниматься с благодарностью. Скорее, мы часто начинаем на это реагировать как «нет, я не хочу туда смотреть», да, или «это шуточно, давайте я вам буду задавать деньги, чтобы задавать деньги, давайте я буду давать деньги, чтобы вот таких вот вопросов мы больше никогда не задавали». Да, и нам как бы это придется выдержать, это я к чему? Это к тому, что очень часто терапия это не, как это, не попытка что-то понять, а попытка что-то вместе прожить. Причем вот это проживание, оно может быть вообще впервые, да. Вот. И вот это очень сложное это состояние, потому что проживание, оно требует вовлечения всей психики терапевта в процесс. И поэтому очень сложно, точнее, возможно, когда терапевта пользуется просто терапевтической позицией. И тогда в нашей психике возникает достаточно большое количество процессов эмоциональных, да, которые могут быть, с одной стороны, диагностической историей, то есть я что-то понимаю про клиента через свой эмоциональный опыт. А с другой стороны, это может быть терапевтическое, потому что я пытаюсь в своей психике что-то понять про клиента, и вот эта вот работа очень сложная, она может быть зрительной. И в разных направлениях по-разному называется, да, в психоанализе это называется контрперенос. В гештальте есть такая прекрасная теория, она называется это эстетическое реакционное знание. религиозное от слова отношения, да, relation, а из этического, от того, что мы вот это знание получаем не через голову, да. Вот я когда был на терапевтических группах, там терапевты говорили, что я очень хочу понять, да, хочу понять, что с клиентом происходит. Я сижу и пытаюсь понять, у меня процессор перегревается, уже дым у меня из ушей.
Подожди,
да, нет, сейчас.
Блин, нет клиента.
И вот это вот понимание, оно очень часто работает не через голову, а через другие части нашей психики. Вот так вот.
Да, просто в клиентских группах тоже подобная ситуация. Я хочу понять, что вы не терапевт, почему мне задаёт вот такие вопросы и почему на меня так реагирует. То есть это работает с две стороны. И вообще того ли терапевта я выбрал. А на самом деле всегда все выбирают тех и встречаются с теми, с кем нужно. Вопрос посмотреть, какие темы у вас поднимаются именно с этим человеком, почему он на него так реагирует, что за истории вспоминаются рядом с ним. Например, вам захотелось именно этого человека напугать самой страшной историей своей жизни, которая даже терапевт из мира не знает, конечно же, потому что, ну, у нас возник чем-то. Или вы вдруг для себя обнаружили, что, может быть, вы делаете привычную вещь и соблазняете своего терапевта, или наоборот, вы этого никогда не делали, а сейчас вам это захотелось сделать, и что-то между вами происходит такое. То есть вопрос, что происходит, хочу понять. Что происходит с клиентом, работает так же, как хочу понять, что происходит с моим терапевтом и что я делаю. Но понимание не приносит облегчения. Если приносит, то ненадолго. Поэтому помимо того, чтобы понять, неплохо бы это еще и прожить в этих терапевтических отношениях.
Ну да, я бы даже сказал, что понимание является результатом проживания. Да? То есть в ходе проживания у нас формируется истина о себе, которую раньше до этого не было. Да, потому что мы можем что-то понять про себя, прочитав, не знаю, там, статью в журнале «Psychologist», да, и мы такие, все четенько, вообще, все классно, отлично. Но это будет такое знание, которое больше, ну, опять же, от головы, да, и оно как бы не включает вот этот опыт, ну, проживания, опыт конструирования этого знания про себя. То есть нам важно какое-то уникальное знание про себя приобрести. И вот это уникальное знание, оно является результатом совместного проживания, совместного, ну, сначала организации вот этой ситуации, да, терапевтической. Потом мы сначала вот это болото влезаем, потом в этом болоте что-то пытаемся делать, потом там появляется какая-то, какой-то объем, да, там появляется что-то, на что можно уже опираться. И понимание приходит как бы само по себе, да, то есть мы в какой-то момент говорим, ага, так вот оно, что это было, вот он какой это, или вот она какая я. Но это знание является скорее результатом предшествующего проживания терапевтических отношений, чем то, чем можно как бы трясти терапевта до загрузки, говорить, ну скажи, кто это Макмиллер, скажи давай, я знаю, ты читал, может быть, даже два раза.
Может быть, и скажет, но и будете выходить как с орденами и говорить, ничего личного, я просто травматик, поэтому делаю всякую фигню. Или, ну да, я чувствительная, ну, у меня пограничные реакции. Хорошо, вы будете это знать, но это не будет менять качество вашей жизни. Да, и сначала это будет производить впечатление на людей, травматик, действительно, он не хотел со мной это сделать. Один, два, три, ну, там все зависит от контейнера человека, с кем вы экспериментируете. А дальше все сойдет на круги своя. Никто не хочет выдерживать постоянно какой-то причине дискомфорта и боли. Поэтому помимо того, чтобы знать, все-таки каким образом это внутри вас конкретно устроено, потому что у Макмиллера, конечно, это описано очень красиво, структурно и грамотно,
Но внутри вашей психики это имеет определенные особенности и влияет на то, в каком окружении вы находитесь, на то, что вы с этим делаете и пытаетесь сделать. Поэтому не только головой, но и проживанием в целом вот этого своего опыта, встречи со своими особенностями и их влияниями на вашу жизнь. Вот что важно в терапевтических отношениях, как себе с помощью терапевта организовать. Точнее, терапевт должен вам организовать ваши пути.
И я еще не шахистскую теорию вспомнил, которая позволит ответить на вопрос, а зачем нам вообще вот в эти темные зоны психики запятывать? Есть прекрасная у нас теория про тотальные изменения, да, про нее даже, кажется, говорили, о том, что изменения происходят, когда мы признаем существующее, да. Но вот нам, похоже, придется с этим иметь дело, чтобы у нас какие-то изменения происходили. Вот. Будем как-то направлены на то, чтобы, соответственно, вот эту функцию, да, символизации, интеграции, ее как-то вот осуществлять. И, наверное, не знаю, нужно еще какой-то тезис сказать. У меня он есть, но...
Давай немножко добавлю, что все-таки терапевт должен быть немного, а лучше много осознаннее, чем клиент. И то, что позволено клиенту, и то, что он делает бессознательно, терапевту все-таки следует не включаться в это личностно, а помнить про контрперенос и про то, что на вас тоже влияет в отношениях то, что с вами делает клиент, но не отвечать буквально, опять же, а смотреть, что такое разыгрывается между вами и клиентом, что делает, ведь он это рано или поздно начнет приносить в ваши отношения то, что делается в миру. И ваша задача вместе с клиентом исследовать, что же такое с вами делает клиент, как это в его жизни организовано, а не включаться буквально. Потому что очень часто соблазны, особенно если вас соблазняет, неважно каким образом, в эту группу учиться и счастливо, но недолго проводить это время в терапевтических или не очень отношениях.
Подтверждение. У итальянских исполнителей есть прекрасная метафора или такое предложение. Можно происходящее на действии, да, рассматривать как такое управляемое безумие. Ну, в том смысле, что оно имеет четкие рамки, да. Что вот мы будем чем-то заниматься какое-то время, а потом мы закончим и пойдем жить в свою обычную жизнь, но уже немножечко другие. Или можно рассматривать происходящее на действии как сторону. Вот, но слово такое немножечко не предсознательный совсем, да, скорее такое осознанное. Вот если вы, не знаю, есть много вот таких осознанных сновидений, когда вы просыпаетесь там внутри сна и говорите, это же сон, я все понял. Но вы же еще при этом понимаете, да, что это сон какой-то ваш, ну, в смысле, что вы не молодой на берегу или такой, да, в каких-то, не знаю, казематах, вы там пользуетесь, сражаетесь с вампирами. С одной стороны, понимаете, что это сон, да, но вопросы-то появляются, да, что это вампиры, а почему этот вампир похож на моего терапевта, например, или еще что-то. Вот, то есть вот попробуйте тому, что с вами происходит, вот отнестись, ну, скорее, с таким любопытством, да. Мне, ну, сон же хорошо, как да, говорил, посмотреть на конца, посмотреть какой там сюжет. Вот, ну, опять же, да, с такой оптикой, то, что это сон откуда-то из меня идет, что-то это сильно про меня. И вот если с таким любопытством происходящим относиться, не ставить себе да, каких-то задач, там, не знаю, если ты лидер, или там, достичься, или еще чего-то, то тогда это будет интересно, это будет какая-то совместная игра, которая, возможно, даже принесет какую-то пользу.
И поэтому мы желаем вам хороших сновидений на ближайшие 3 дня и осознанных. И лучше, чтобы они были в паре с терапевтом во время сессии или на группе.
То есть спите символических терапевтов.
Символических, да, обращайте ваше внимание. На этом лекция закончена.
Спасибо.